Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
13 часов 35 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова. Программа «Профессия», где мы говорим о чем?
О профессии, не поверите.
Да, не поверите, друзья. Смотри, Марина, я вот когда... Мне всегда было интересно, об этой профессии ходит много слухов, много мифов, и мне всегда было интересно, как человек, ну вот, каким он
выбирает
должен...
себе эту профессию?
Да, да. И вот
почему
каким...
он выбирает себе эту
он
профессию?
Он же вершит судьбы других людей, получается. Он должен разобраться в том, что произошло, он должен понять, и каким образом он сердцем все-таки это делает, вершит судьбы, или умом. Но одним словом, друзья, у нас сегодня тема программы, кстати, это одна из старейших, ну, древнейших, что ли, профессий. У нас сегодня тема «Судья». Профессия судьи. Сергей Пашин сегодня у нас в гостях, федеральный судья в отставке, заслуженный юрист Российской Федерации, профессор. Здравствуйте, Сергей Анатольевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых,
здравствуйте.
Расскажите, вы в детстве мечтали стать судьей?
Я мечтал стать юристом с 5 класса.
Юристом. Вы уже понимали, кто такой юрист и что он делает в 5 классе?
Разумеется.
А кто-то из вашей семьи был юристом?
Нет. Мои родители инженеры.
Угу. А почему такой выбор?
Я прочитал много интересных правовых книг, в том числе речей известных русских адвокатов, и понял, что это мое призвание.
Отлично. И вы после школы поступили на
юридический факультет МГУ имени Ломоносова.
Чтобы стать судьей, обязательно нужно закончить юрфак.
Надо иметь высшее юридическое образование.
А после этого что нужно сделать?
А после этого предстоит еще получить работу по юридической профессии и не менее 5 лет заниматься этой работой. Ну и, конечно, отвечать некоторым другим качествам, в том числе иметь безупречную репутацию, не страдать заболеваниями, которые включены в список, утвержденный советом, и сдать квалификационный экзамен на должность судьи.
Сколько вам было лет, когда вы стали судьей?
31 год.
То есть... Вы с 31 года судья?
Да.
Как интересно. Это сколько лет вы прослужили, получается?
Я служил 5 лет судьей.
5 лет. А я просто, забегая немножко вперед, хочу сказать, что ведь вы в 90-е года, скажем так...
Вершили судьбы.
Ну и да, вершили судьбы, и мантии черные, одели судей в черной мантии. Это вы предложили, и до сих пор судьи у нас появляются в судебных залах в черных мантиях, верно?
Это Слава Зайцев одел судей в черные мантии.
Да вы что, мантии черные, Зайцев?
Но закон о статусе, да, это его проект, но закон о статусе... В статусе судей я писал в числе 4 других авторов. И да, я туда внес правило о том, что судьи облачаются в мантии.
А для чего это нужно было делать? Раньше судьи у нас как выглядели? Кто во что?
В чем они выходили обычно?
Кто во что гораздо?
Это назывался народный судья. Народный судья одевался как народ.
Просто.
И да, и считалось хорошим тоном еще надеть академический знак, что он закончил юридический факультет.
То есть дресс-кода как такового не было?
Не было, но предполагалось, что это все-таки не будет, скажем, прозрачное одеяние для женщин.
Я правильно понимаю, что в 90-е годы, да, вы были судьей?
Я был судьей до 2001 года.
А 90-е годы, это все-таки, мне кажется, такое непростое время.
Да, лихие 90-е.
Бандиты, разборки, криминал.
И вас называли, да, самым милосердным судьей.
Добрые люди, да.
Угрожали часто вам?
В чем милосердие? Да, угрожали часто?
Ну, нет, никто мне не угрожал. Единственное, кто создавал напряженность, это были чиновники ФСБ. Когда приходилось мне разбирать дела о подрывниках.
Как снимали напряженность?
Ну, книгой хорошей, музыкой приятной.
Сергей Анатольевич, хорошо, никто не угрожал, но ощущения, все-таки были такие неспокойные времена, ощущение тревожности за себя, за родных было, потому что, ну, все-таки от вас зависела судьба многих, скажем так, ну, людей нехороших.
Там, авторитетов,
авторитетов,
да?
Каких-то бандитов и так далее.
Судил я смотрящего по Бутырке.
Так.
И это было 2 убийства, помимо других художеств, и я дал ему 15 лет. А потом он мне из камеры позвонил и сказал, что тут много ваших крестников сидит. У всех очень хорошее о вас мнение. Так что, если вас посадят, вы ничего не боитесь. Вас здесь никто пальцем не тронет.
И вам как-то сразу легко, да, стало?
Мне стало легко, да. Но я всегда считал, судью защищает его праведность. Так что, когда нам выдавали пистолеты, я, конечно, отказался.
Угу. Но а были какие-то моменты, где, ну, там, угрожал, не кто-то конкретно угрожал, но были такие угрозы для вашей жизни?
Угроз для жизни, по-моему, не было, но когда полковник ФСБ рассказывает, какой номер моей «Волги» и в какой детский сад ходит моя дочь, это заставляло задуматься.
Угу. А, окей, перейдем
это,
тогда.
Подожди, Макс, это да. как-то влияло на ваше решение,
на ваше дальнейшее,
когда
да.
вам звонили с такими...
Нет, разумеется.
Это угрозы были.
Это не была угроза, наоборот, это было желание помочь.
А вы предпринимали какие-то, не знаю, методы для собственной охраны, как-то себя пытались обезопасить в этот момент?
И вообще судьям положена
охрана? Свою семью, например, да.
Судьям положена охрана по закону о государственной защите. Так что, если судья чувствует опасность, он, конечно, требует охраны или помещения в спецквартиру. Вот есть такие квартиры в Мосгорсуде. Но я всегда ездил на трамвае и особо ничего не боялся.
В таких квартирах вы не жили?
Нет, никогда.
Сергей Анатольевич, а вообще судья – это опасная профессия? Но в плане не том, что можно упасть там или что-то еще, а вот именно с точки зрения угрозы для жизни со стороны другого человека – подозреваемого, его друзей.
Нервная система должна быть крепкой, мне кажется.
Нервная система должна быть хорошей. Угу. Главное потому, что нельзя чувствовать предвзятости. И даже если человека обвиняют в очень тяжких преступлениях, ты должен относиться к нему как к человеку, как к равному себе.
Нет, но если вы... Мы все люди, мы смотрим друг на друга, и мы смотрим, видим человека и понимаем, он мне неприятен. Неужели у судьи это отключено, как-то отключается?
Или наоборот,
вот
вам человек слишком понравился,
или, да, или
как-то вы ему начинаете сопереживать.
10 убийств совершил за последние пару лет.
Он так себе располагает, так располагает, что ну как ему дать?
Неужели не включается? 20 как вы лет. Это выключали да. или включали, или что вы делали?
Это элемент профессиональной тренировки. Я ведь его не собираюсь к себе домой приглашать или в бане с ним париться.
Это понятно.
Но он видит суд своей родины, и этот суд должен быть беспристрастным, справедливым, честным и относиться к нему уважительно. Я всегда называл всех участников процесса по имени-отчеству, и подсудимых в том числе.
Вы не ответили, судья опасная профессия?
Я считаю, нет.
Нет.
Многие судьи занимаются весьма рутинной работой, и подавляющее большинство дел – это дела об административных правонарушениях, чуть меньше – это гражданские дела.
А вот мы сегодня говорили как раз о выгораемости на работе. Насколько судья, мы уже сказали, что должны быть крепкие нервы, а насколько он должен быть, ну, скрупулезный, что ли? Потому что, знаете, ну, вот миллион дел, сколько за день, ну, вот административных дел можно пересмотреть, может пересмотреть судья?
Несколько десятков.
Несколько десятков. От этого выгораемости не происходит? Ну, потому что одно и то же, одно и то же. Штрафы какие-нибудь, разводы и так далее.
Выгорание происходит во всех профессиях, которые связаны с людьми. И продавцы выгорают, и педагоги выгорают, и судьи, конечно, тоже. Но надо себя настраивать на позитивный лад.
Правда ли миф один о развитии или нет, что судьям запрещено играть в казино?
Ну, сейчас казино и запрещены.
Нет, у нас кластеры есть, Сочи, Владивосток.
Нет, формально судьям не запрещено играть в казино, но им надо подумать, стоит ли ходить туда в мантии и допускать, чтобы в сетях сообщили, что это судья проигрался крупно.
Лучше внимания не привлекать.
Ну, просто судья должен самоограничиваться.
Есть какие-то запреты в вашей профессии, например, ну, нельзя общаться там со свидетелями, ни в коем случае нельзя там какие-то другие действия совершать, если человек там подозреваемый или подсудимый?
Но основной запрет – это не хранить деньги в зарубежных банках, конечно, не заниматься предпринимательством.
Как госслужащим.
Да, заниматься только преподавательской, научной или творческой деятельностью. Но есть этические запреты, есть кодекс профессиональной этики.
Расскажите немножко.
Но это довольно большой документ. Он регламентирует поведение судьи на службе и вне службы. Ну, скажем... И
что вот нельзя вне службы?
Ну, например, нельзя угощаться за счет средств подозрительных людей.
В смысле?
Насколько вот, подозрительных? Если кто-то приглашает,
мы с Мариной куда-то вас пригласим в ресторан, а вы, мы вам
мы кажемся подозрительными.
Ну, я вас пока ни в чем не подозреваю. Но, скажем, если бы вы были иностранным агентом, получили бы этот почетный титул, то я бы не имел права давать вам интервью, например. Я имею право общаться с
прессой. Вы не имеете права иностранцам давать интервью?
Нет, иностранцам я имею право. Вот иностранным агентам не имею права.
Все понятно.
И также получать деньги из иностранных источников. Ну и есть многие другие запреты. Вы говорили про свидетелей. Естественно, я должен допрашивать свидетеля в судебном зале. А если я с ним так поговорил, это повод для отвода судьи.
А, даже так.
Конечно.
А вы работаете с психологами? У вас есть какая-то, ну, медицинская комиссия, может быть? Потому что вдруг человек, вы говорите, выгорание происходит, вдруг психические какие-то отклонения могут начаться из-за напряженности?
Ну, у меня супруга психолог, но я с ней не работаю. А что касается всякого рода комиссий, есть курсы повышения квалификации судей, судья обязан их проходить, и лекции там читают в том числе и психологи. Но судья может, пользуясь медицинской страховкой, и обратиться за соответствующей помощью.
Лимузин просто в лоб спрашивает, взятки часто предлагают? Это наш слушатель.
Мне предлагали взятки не каждый день, причем последнюю взятку предлагал потерпевший, как это ни странно.
Зачем?
Он хотел, чтобы я подсудимого к расстрелу приговорил.
Вот какая прелесть, это в 2001 году?
Да, это, нет, 2000-й, наверное. Ну,
так мы же уже был мораторий на казнь.
Ну, какой, конечно, расстрел? он же не знал.
Понятно.
И потом, когда я ему объяснил ситуацию, он сказал, что хорошо, пусть будет пожизненное заключение. Вот, но я ему объяснил, что все будет по закону.
И вы вынесли какой приговор?
Мягкий приговор по этому делу. Потому что, хотя дело было кровавое, но человек находился в состоянии аффекта, чего не заметило следствие, к сожалению.
Очень хочется еще, конечно, о зарплате поговорить.
Сейчас поговорим. Можно судей? Маленький один психологический момент? А вас угрызения совести... Вообще судьи иногда угрызения совести мучают?
Я полагаю, да. Такое бывает.
Вас мучают?
У вас были когда-нибудь, да, подозрения, что вы неверно вынесли приговор?
Я не помню такого. То есть я сплю спокойно.
Давайте Марина, к зарплате вернемся.
Да. Вы не можете не говорить, если это тайна, конкретные суммы, но приблизительно сколько...
Если, извините, проценты от сделки или от какого-нибудь выполненного дела, что-то
если
такое.
Если, может быть, гендерное какое-то разделение, там, мужчины, женщины, судьи получают кто больше, кто меньше.
Нет, зависит от квалификационного класса, стажа работы и места в судебной пирамиде. Скажем, районный судья... В Москве получает, ну, около 120 тысяч рублей.
Так, это районный судья, а городской?
Ну, чуть побольше.
Чуть побольше. Федеральный, вот как вы?
Ну, районный судья тоже федеральный. Я был судьей Московского городского суда, это федеральный суд.
А каждый день проходят заседания?
Если удается их назначить.
А сколько в среднем по времени длится заседание?
О, пока работаем. То есть, если явились свидетели, мы можем работать долго.
Просто я вспоминаю про перерывы, сейчас объявляется перерыв обычно.
Ну, что делать? Ну, скажем, адвокат опоздал. Мы не можем без него работать. Если свидетели явились, мы стараемся всех допросить.
Я, знаешь, просто еще, Макс, хочу спросить. Такая есть программа известная, может быть, ее уже нет. «Суд идет», по-моему, она называется.
Идет, да.
Вот как там... вы к ней относитесь? Вы считаете,
вы видели это на канале?
Это похоже на правду ТВЦ или вроде, скорее на какой-то розыгрыш?
Шоу.
Это
шоу.
Не розыгрыш, это похоже на правду. Но, конечно, правда очень концентрирована. Потому что процесс идет не так интересно, не так завлекательно и достаточно скрупулезно. То есть много формальностей, которых составители этих сценариев просто не используют.
Сергей Анатольевич, вы не удивляйтесь, у нас просто такая манера ведения, мы задаем вопросы со всех сторон.
Похоже на перекрестный допрос.
Да, вот, об этом я и хотел сказать, что не напоминает ли вам наше интервью «Перекрестный допрос».
Ну, обычно сперва задает вопросы сторона, которая пригласила свидетеля, а потом противная сторона. Это
я с ним противная
допрос.
Сторона.
Да. У меня еще вы в доброго и злого следователя играете.
Понятно. У меня еще такой вопрос. Зачем судье молоток? Кто это придумал?
Из чего этот молоток?
Да.
С какого материала?
И все ли судьи им пользуются, или это только в кино показывают?
Молоток деревянный, он окантован медью. И молоток нужен как символ судебной власти. В Китае древнем это называлось дерево, которое устрашает публику. Молоток. Правда, он выглядел совсем по-другому. А наша форма молотка заимствована в Соединенных Штатах. Там такие же молотки у судей.
Да, да, кстати.
Я привез и подарил это председателю Верховного суда. $20 стоил молоток в Верховном суде Соединенных Штатов.
А знает, что он $20 стоит в Верховный суде наш?
Ну, вряд ли, наверное. Хотя тогда я сказал честно.
А, да, сказать. Я по поводу требований относительно судей. Вот законодательство как бы... Вы выносите приговор не от себя. Вы выносите приговор по правилам судьи, значит, от имени государства.
Да.
А каким образом вы сами с собой вот это все обдумываете, сами с собой боретесь, да, договариваетесь? Вот вы как можно быть уверенным, вот даже привели там, ну, не 100%, 100-процентные бывают доказательства? А, ну да, бывают, наверное, ну, алиби там и так
конечно.
Далее. Но если вот 50 на 50, и вот вы не можете понять, виновен человек или не виновен, каким образом вы можете решение принять?
Если не могу понять, значит, он не виновен. Презумпция невиновности есть, конечно. Индубио про рео. В сомнительных случаях в пользу подсудимого.
А у вас были приняты какие-то не решения, приговоры, да, которые вы, хотел сказать, приводили в исполнение?
Нет,
откуда-то меня уносят.
Решали,
вы меня, да. В общем, поняли, да. Вы приняли решение, да, назначили обвинение, а потом вы понимаете, что вы ошиблись.
Нет, такого не было.
А часто вообще такое бывает? Вот, может, по опыту ваших коллег?
И может, да, вот если ошибся, судья может... обратно отыграть всю ситуацию.
Для судьи ошибка – это отмена вышестоящим судом.
Угу.
Судья, как правило, полагает, что он сделал все правильно. Отмены, я помню, у моих коллег, уважаемых, они очень огорчались и даже иногда подвергались взысканию такому неофициальному, вроде перевода с первой инстанции на кассацию.
Угу.
Такое взыскание есть своеобразное. Но вообще, если ты не уверен в своем решении, ну... Думай, пока не уверишься.
Угу.
Народные заседатели очень помогали.
А правда ли, что вы не имеете права вступать в политические партии, судьи?
Да, это правда.
Это правда. А в 90-е годы вы ратовали за возвращение присяжных, судей как это называется?
Присяжных.
Суда присяжных. Да. А для чего? Потому что суд присяжных, мне кажется, это гораздо более прозрачная структура в суде, нежели один человек судья, нет?
Суд присяжных...
Она более объективная, скажем так.
Объективная и честная структура. Угу. У судьи глаз замыливается от частого употребления.
Вот.
А для присяжных это уникальный опыт.
Угу. Мне однажды пришло письмо, где было написано, что приглашаем вас прийти в суд, отдать свой долг стране и побыть присяжным. Я туда позвонил, потом вы суду мне сказали, мы вам перезвоним. Так в итоге не перезвонили. Что я могу стать обычным присяжным судьей?
Да,
обычным человеком?
Конечно.
Что мне тогда я буду делать?
И вас, очевидно, внесли в список избирателей, точнее, в список присяжных.
Да, да.
А это сделано по списку избирателей, система ГАЗ-выборы. И если вы отвечаете цензовым требованиям, в том числе возраст, 25 лет, вы гражданин, то вас в этот список вносят, и суд тоже методом случайной выборки отбирает людей для конкретного процесса.
Это может быть вот этот 25+, если гражданин России, может любой быть человек.
Да, конечно.
А что я должен там делать? Я должен присутствовать на заседаниях.
Да.
И потом вместе со всеми вынести свой приговор.
Вердикт,
пардон.
Виновен или невиновен? Судья связан этим вердиктом.
Угу.
Если вы человека оправдали, то это все.
А если я, ну не я, а суд присяжных его наоборот сказал, что он виновен?
Ну, скорее всего, будет обвинительный приговор. Но если судья считает, что человек явно невиновен, он объявит... скамью присяжных распущенной и пригласит новых присяжных для рассмотрения этого дела.
Лофт МСК спрашивает, а судьи могут влиять на законодательную систему?
Формально да, потому что, например, пленум Верховного суда имеет право законодательной инициативы. И не раз бывало, что он предлагал законопроекты, в том числе о судебной системе.
И Лимузин спрашивает, а на доследование можно ли отправить дело?
Закон это запрещает с 93-го года. уже были такие запреты. Фактически можно вернуть дело прокурору для устранения формальных погрешностей. Но добывать новые доказательства при этом Конституционный суд запретил.
У меня такой вопрос. Что вам в качестве молока за вредность полагается?
Бонусы какие?
Ну, вы
какие?
Поняли, да? Да, бонусы. Там, может, отпуск там 60 или там 100 дней в году, или как-то там?
Да, это большой отпуск, это... который, кстати, никогда мне не удавалось использовать. Много дел было.
Ну, деньги-то возвращали, компенсировали?
Ну, какие-то, да, деньги возвращали. Это возможность за казенный счет поехать в санаторий. Вот есть такой
вам санаторий. На 100%, да, а супруге 50%.
Который... Нет, то же самое.
А, она тоже.
И с семьей. Тоже никогда не ездил. Ну, бесплатный проезд.
В транспорте.
Ну,
вы трамваем пользуетесь, вы сказали?
Да.
Ну, или пользовались?
Трамваем.
Сейчас продолжаете пользоваться?
Ну, вот сейчас я на метро приехал.
А как, у вас карточка какая-то есть специальная или что?
Да нет, я купил тройку. Так.
Нет, а когда бесплатно на метро можно было?
А когда бесплатно, возвращали стоимость проездного билета.
А, компенсировали. Вот, я думал. Угу. А на пенсию судьи во сколько уходят?
55 лет.
55. Неважно, мужчина, женщина.
Нет, женщина 50 лет имеет право на уход на пенсию.
Но вот артисты балета в среднем работают, там спортсмены, их карьера творческая длится 15-20 лет. Сколько у судей? Потому что это все-таки напряженная работа.
Работа напряженная, но не физическая.
Такая поэтому... физическая, ладно, а умственная еще хуже, мне кажется.
Поэтому судья может служить до 70-летнего возраста. И есть у нас судьи, которые могут работать, пока не скончаются. Это председатель Верховного суда, председатель Конституционного суда и председатели областных краевых судов.
Если бы вы не ушли из судебного института, вы бы могли дальше, например, ну, я не знаю, как это правильно сказать, дослужиться до Верховного судьи и Конституционного судьи?
Да, такое бывало.
Это как бы нету запретов там, как...
Нет, наоборот. Угу. Если ты зарекомендовал себя хорошо, ты поднимаешься.
Неважно, женщина ты или мужчина, да?
Нет,
никакой
не
разницы нет,
кого гендерной. Больше? А кого больше?
А в районных судах женщин, конечно.
Угу.
А в областных, краевых, ну, примерно поровну.
Угу.
Так, в Верховном больше мужчин.
И такой еще вопрос. Миф это или не миф, что вот когда решается судьба ребенка при разводе, что, мол, ребенка всегда отдают маме лишь по той простой причине, что судья женщина. Типа женщина солидарна с женщиной. Это миф или это правда? Или тенденция просто так сложилась?
Ну, присуждение такого рода чаще в пользу матери.
Угу.
Но это связано не с полом судьи, а с тем, что от матери рассчитывают получить лучший уход за ребенком.
Угу.
То есть, понятно, Майк спрашивает, мне приходит приглашение стать присяжным, Макс, как и к тебе, например, да, как я могу отказаться и ничего не нарушить? Потому что я знаю, что в некоторых странах обязательно, да, посещение, если вам прислали такое приглашение.
Обязательно под страхом заключения под стражу или денежного штрафа.
У нас?
Нет, за рубежом.
Да.
А у нас был штраф, сейчас этого штрафа нет. То есть человек может не ходить.
Просто никак не реагировать.
Просто не реагировать или отказаться, это вежливее отказаться. Но в этом случае просто человек потеряет ценный опыт. Это все равно, как отказаться от выигрыша в лотерею.
Это может быть интересно.
Там какие-то бонусы полагаются?
Ну, суд платит, во-первых, хотя не очень большие деньги. Угу. Половину должностного оклада судьи. За каждый день работы начисляется около 550 рублей.
Угу.
Но дело даже не в этом, это просто ценный опыт.
Ну, я представляю. Вот можно я зачитаю, дает, значит, один сайт такую информацию. Плюсы судейской профессии. Высокий социальный статус. Второе, хороший уровень зарплаты. Гарантированная государством неприкосновенность. Это в плане чего? Если вы нарушите закон, вы неприкосновенны?
Меня нельзя задержать.
Это вот про историю судьи, который буквально на днях в полуподвыпившем состоянии там ругался с полицейскими, его в итоге не имели права
задержать. Его нельзя задержать, да, но это не значит, что он не будет привлечен к ответственности.
Угу. Несменяемость.
Несменяемость означает...
Вас нельзя уволить?
Меня нельзя уволить, если я не совершил порочащего поступка.
Ага, понятно. И полезные связи еще из плюсов.
Скорее наоборот. Если ты был судьей, то обычно тебя никуда в хорошее место не возьмут.
Почему?
Перестраховываются.
Вдруг что?
Говорят, судья...
Сергей Анатольевич, так жалко, что мало времени. Дайте согласие, что вы к нам придете еще.
С большим удовольствием.
Спасибо. Отлично. Сергей Пашин, федеральный судья в отставке, заслуженный юрист Российской Федерации, был у нас в гостях. Спасибо огромное, с вами очень интересно.
Спасибо.
Надеюсь, мы еще увидимся. Марина Александровна, оставайтесь на радио, говорит Москва. Много интересного впереди. Пока.